Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе «День народовластия в Москве», парламентские выборы в Грузии и юбилей Юрия Выгунова. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Сегодня в Москве день народовластия. Активисты Левого фронта и Моссовета собирают москвичей у зданий префектур на встрече с оппозиционными депутатами местных муниципальных собраний. Очевидно, что это некая новая форма проявления протестной активности. Сбор назначен одновременно в 11 разных районах российской столицы. Об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас у нас на линии прямого эфира адвокат-участниц группы Pussy Riot Марк Фейгин. Марк, я вас приветствую в нашем эфире. Речь пойдет о сегодняшнем заявлении Русской Православной Церкви, и я введу наших слушателей в курс дела. Итак, Русская Православная Церковь сегодня выступила с официальным комментарием по делу участниц пан-группы Pussy Riot в связи с назначенным на 1 октября рассмотрением Мосгорсудом жалобы адвокатов на приговор районного Хамовнического суда. Церковь просит суд учесть раскаяние осужденных, если оно прозвучит. Деяния, посягающие на чувства верующих, не могут оставаться безнаказанными, говорится в распространенном сегодня заявлении главы Синодального информационного отдела Владимира Легойды. В то же время подчеркивается, что церковь желает раскаяния совершивших осквернение святого места, будучи убеждена, что это принесет пользу их душам. Марк, скажите, пожалуйста, как вы расцениваете это заявление Русской Православной Церкви, прозвучавших до начала рассмотрения кассационной жалобы, насколько сильно это может помочь в рассмотрении дела и какое вообще это значение имеет?
Нет, ну, видите, это заявление странно контрастирует с тем, что звучало 17 августа, сразу после приговора, когда церковь заявляла о проявлении, призыве к милости по отношению к участницам Pussy Riot. Потому что теперь этот тон изменился, сейчас опять речь зашла о раскаянии, хотя, ну, я не знаю, с точки зрения церкви важна трактовка. И раскаяние – это все-таки синоним покаяния или это нечто совсем другое? Если в уголовном смысле, то раскаяние я трактую это так, как признание вины по статье 213 части 2, совершение преступления соответствующего. Это означало бы, что они перечеркивают все свои прежние позиции, когда они отказывались признать вину по этому преступлению, инкриминировавшимся им на протяжении предварительного следствия и, собственно говоря, суда, Хамовнического суда первой инстанции. Таким образом, остается непонятно, почему именно теперь, буквально за там несколько часов, за сутки до начала кассационного процесса, звучит подобного рода заявление. То есть, если все-таки церковь хотела бы помочь, собственно, нашим подзащитным, то тон и содержание бы такого заявления было бы другое, он бы продолжал логику заявления 17 августа о проявлении милости и гуманизма по отношению к нашим подзащитным. Что касается собственного содержания, ведь извинения звучали в Хамовническом суде по отношению к потерпевшим. Толоконников называл это этической ошибкой. Место, выбранное для проведения акции. И по существу это бы означало, как нам кажется, исчерпанность вопроса извинений. Но суд же это не учел, Хамовнический. Почему теперь кассационная инстанция должна это учесть? Это тоже остается загадкой. Таким образом, мы имеем дело по существу своему с какой-то политическим маневром со стороны РПЦ. Я это расцениваю так, лучше бы было вообще воздержаться от всяких заявлений, основываться только на заявлении о милости, которое звучало 17-го. Поэтому не берусь судить, насколько сложные процессы идут в РПЦ, но определенно, что это вызвано не желанием изменить участь наших подзащитных.
Давайте уточним, каким-либо это заявление изменит ли позицию, которую будут занимать завтра адвокаты подзащитных, и вы в том числе, и следует ли ожидать, что Мария Алехина, Екатерина Самуцевич и Надежда Толоконникова признают себя виновными?
Ну, я так не думаю, потому что, разумеется, у меня были разговоры в четверг и в пятницу со всеми тремя, на тот момент никто из них не собирался признавать именно вину. Давайте говорить именно об этом, потому что для меня, как адвоката, понятно именно такая постановка вопроса. Признавать вину признавать вину по этому инкриминирующемуся им преступлению, по статье 212, они не будут. Все, что касается, собственно, действия закона, он предполагает некое деятельное раскаяние, но это не совсем точная дефиниция. Но это бы не соответствовало той, я подчеркиваю, логике, которая была прежде. Они признавали себя виновными в совершении административного правонарушения, извинялись за перед потерпевшими, говорили об этической ошибке, это звучало уже не раз. И поэтому менять эти показания они не будут.
Марк, что будет происходить завтра в суде, возле суда? Вы говорили о том, что на 1 октября намечена всемирная акция в поддержку Pussy Riot. Насколько это верно и какие города, активисты в других странах в России присоединились к этому движению? Если вам об этом известно, расскажите поподробнее.
Ну, это все отражено на сайте поддержки группы freepussyriot.org. Там есть, наверное, 30 сейчас, может быть, уже больше городов, где через ивент-группы в социальных сетях собираются активисты, которые собираются выйти на эту акцию. Ну, приблизительно, потому что есть разница во времени, там, в Вашингтоне или в Нью-Йорке, все-таки 8-часовая разница. И там активисты, волонтеры, поддерживающие участниц Pussy Riot, могут корректировать время. Но по существу речь идет о, если мы говорим о России, в Москве, в Питере, в ряде других мест, это форма окупая, которая не всегда требует какого-то специального согласования, даже не пикеты, нет никакой символики, нет никакого массовой акции. Все-таки речь идет о десятках, ну, может быть, сотнях людей, но это просто люди, которые вправе узнать непосредственно решение суда, в силу гласности судопроизводства. Каким будет приговор, да, их очень существенно для того, чтобы все-таки понять, существует ли в России правосудие или нет. И поэтому люди просто придут, чтобы услышать этот приговор, и никаких противоправных действий они совершать не будут. Я убежден, что они и не намерены этого делать. Для этого существуют другие формы протеста, я имею в виду не для противоправных действий, а для выражения протеста. Это акция, скорее, солидарности. Выражение того, что граждане, во всяком случае, в России ждут справедливого решения суда, основанного в законе, а не расправы, какая имела место прежде. Поэтому в той ситуации, которая сейчас сложилась, я думаю, что во многих десятках городов мира, там в Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Вашингтоне, в Германии, в Берлине и в других местах пройдут эти акции. Вот. Насколько они повлияют на решение суда, да никак вообще не повлияют. Они скорее сумеют выразить тот уровень международной поддержки участницам Pussy Riot, который, ну, обеспечивает негативный фон для российского правосудия, потому что, ну, об его отсутствии, этого правосудия, нужно, чтобы было сказано громко и ясно, и прямо. И вот подобного рода акции, они этому помогают. Во всяком случае, они призывают суть вернуться к закону и к правам граждан. Я думаю, что это очень существенно.
Ну, вы считаете, что международная общественная реакция никак не может повлиять на решение Мосгорсуда. А вот заявление недавнее Медведева, который говорил, что достаточно было того срока, который они уже отсидели. Это может повлиять на решение Мосгорсуда? Вообще стоит ли ждать, что завтра Мосгорсуд, ну, освободит девушек?
Нет, вы знаете, придавать этому такого значения медведевским заявлениям я бы не стал, потому что мы имеем дело по существу с человеком, который политически не влияет на решения, принимаемые на самом верху. Эти решения принимает Путин и его окружение, и поэтому это можно воспринять лишь как форму создания себе дополнительного либерального publicity. А что решающим образом влияет, так это политическая воля Кремля, на нее как раз минимальное воздействие имеет международная общественность с ее негативным отношением к процессу Pussy Riot и все, что с этим связано. И поэтому, по существу своему, вероятнее всего, мы будем говорить о том, что все-таки решение не изменится, и Конституционный суд как минимум в двух вопросах, вопросах вины и наказания, ну, в первом он однозначно неизменен останется, их признают, скорее всего, виновными, потому что такова логика идущих политических процессов в России. Что касается наказания, оно может быть скорректировано, я бы этого не исключал, но прогнозировать эти вещи совершенно невозможно. Ни Медведеву, ни мне, никому бы то ни было еще.
Что касается давления на адвокатов, на днях стало известно, что ваша коллега Виолетта Волкова, да, оказалась под прессингом, а вас как-то это коснулось?
Ну, меня это коснулось в той степени, что меня также вызывали в Следственный комитет для допроса в качестве свидетеля по делу 6 мая. так. И я давал показания, поскольку участвовал в митинге 6 мая. Я это действительно расцениваю как вещи, связанные с моим участием в процессе по поводу Pussy Riot, что, конечно, недопустимо, поскольку на адвокатов нельзя давить. Вот. И я бы не исключал, в принципе, того, что давление продолжится. Волкову просто отказывается идти, поскольку она в этом процессе занята. То есть на предварительном следствии она представляет интересы Удальцова, его супруги, ряд других активистов Левого фронта. И как только она даст эти свидетельские показания, она потеряет статус, процессуальный статус защитника у своих доверителей. Она не сможет их представить интересы, поскольку как свидетель будет ознакомлена и допрошена в связи с материалами того же самого дела. Поэтому она отказывается идти, поскольку и палата областная, в которой она состоит в качестве адвоката, тоже ей не рекомендует посещать следствие. Тем более, что я могу сказать, что никаких оснований для допроса ее нет, сведений никаких она не знает, ничего дополнительно показать не может, и мы это расцениваем как способ вывести ее из дела по 6 мая для того, чтобы она не была с ее известностью, с ее, в общем, напором, таким личным профессионализмом, участвовала в деле в качестве защитника. Я вот, например, уже такой возможности лишен, поскольку я по сути, по существу, значит, уже был свидетелем, не могу представить ничьи интересы, хотя меня об этом просит ряд активистов.
Есть ли у вас сведения или какие-то такие основания полагать, что на самих девушек, на Марию Алехину, Екатерину Самуцевич, Надежду Толоконникову оказывается давление или, по крайней мере, хотят как-то сломить их?
Неимоверное давление сейчас вот конкретно оказывается на Екатерину Самуцевич. Ее убеждают взять другого адвоката.
А сейчас кто у нее адвокат?
Виолетта Волкова.
А на каком основании? Что ей говорят?
Ну, понимаете, она все-таки находится в изоляции. Ее бомбят письма, пропускают определенные письма. Говорят о том, что она может изменить свое положение, если она возьмет другого адвоката.
А то есть хотят разбить их?
Да, да, хотят развалить, но это происходит уже давно. Это уже не первый случай. Но вот сейчас он достиг самого пика.
Как на это реагирует Катя?
Вы понимаете, Катя пока никаких новых соглашений не заключила, но ее сейчас начали посещать в СИЗО, вот сегодня суббота, воскресенье, лица, которые непонятным образом пытаются, значит, внушить ей, что это надо сделать немедленно, прямо завтра. Я бы не исключал, что такое даже может и произойти. Почему нет?
Но власти, вы понимаете, какую линию выбрали власти, что они хотят сейчас сделать для того, чтобы свернуть весь этот скандал? Что им нужно для этого?
Им нужно вообще изменить, разорвать эту связь подзащитных с адвокатами. Потому что для них удивительно то, что адвокаты оказались, слишком принципиальными в этом вопросе, в этом процессе. Если эту связку не разорвать, это, кстати, сейчас самое принципиальное, то тогда невозможно будет воздействовать по отдельности на тех и других. И у них это может удастся, это всегда может удастся.
Вот. Спасибо, Марк. Марк Швегин, адвокат девушек из Pussy Riot. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Итак, Русская Православная Церковь выступила с официальным комментарием по делу участниц пан-группы Pussy Riot в связи с назначенным на 1 октября рассмотрением Мосгорсудом жалобы адвокатов на приговор районного хамовнического суда. Церковь просит суд учесть раскаяние осужденных, если оно прозвучит. В Ханты-Мансийском автономном округе состояние 6 пострадавших при пожаре на заводе по переработке нефтяного шлама остается крайне тяжелым, передает Интерфакс. Бессрочная голодовка 4 рабочих пермского абразивного завода, которую они объявили 28 сентября, прекращена после их встречи с губернатором края Виктором Басаргиным. В 9 вечера в эфире «Радио Свобода» передача «Классный час». Внеклассное чтение. О чем молчат взрослые? Нужны ли возрастные ограничения для детской литературы? Что можно говорить детям, а чего нельзя? Об этом «Классный час» с Тамарой Лиленковой в 21 час 5 минут. А теперь возвращаемся к Дню народовластия, который проходит сегодня в Москве. Активисты Левого фронта и Моссовета собирают москвичей у здания префектур на встречи с оппозиционными депутатами местных муниципальных собраний. Очевидно, что это некая новая форма проявления протестной активности. Сбор назначен одновременно в 11 разных районах российской столицы, в том числе и под окнами администрации недавно присоединенных к Москве новых территорий. Главная цель – создать городскую сеть гражданской взаимопомощи. Рассказывает Екатерина Молчалова, координатор акции в Восточном административном округе.
День народовластия – это акция, которую организовывает в первую очередь Моссовет, то есть Московский совет, который уже был сформирован пару лет назад. И основная его цель – это обмена контактов, связей между активными гражданами Москвы для того, чтобы решать наиболее острые проблемы своего округа. Именно поэтому мы собираемся не где-то в одном месте, да, а у каждой префектуры каждого округа. И для того, чтобы определить районных координаторов, которые будут курировать эти проекты. Сейчас у Моссовета, безусловно, есть координаторы по каждому округу. Они знают о наиболее острых проблемах, которые мы и будем обсуждать в каждом округе около каждой префектуры. Вот. Но, соответственно, для того, чтобы включить в эту сеть более активных москвичей, которые не состоят сейчас в каком-то движении, которые просто болеют за свой округ, за свой город.
Как День народовластия проходит? Это пикеты около здания префектуры? Что это такое?
Нет, это не пикет, это встреча с муниципальными депутатами. На каждой префектуре, соответственно, подойдет муниципальный депутат округа, района, ну, в общем, хотя бы какой-то, соответственно, эта акция не требует согласования с властями, это не является ни митингом, ни пикетом, ну, и по закону граждане имеют право собираться на встречи с муниципальными депутатами, поэтому никаких санкций за это предъявлено быть не может.
Вы говорите об острых проблемах, которые должны решать вот муниципальные депутаты и гражданские активисты. Вы можете назвать, какие это именно проблемы? Что вот в первую очередь нужно решать в московских районах? Зачем нужно привлекать общественность?
Участники Дня народовластия намерены заявить о необходимости и существенно расширить полномочия органов местного самоуправления, и провести выборы мэра Москвы, потому что их проведено, по сути, не было, и провести досрочные выборы депутатов Мосгордумы, потому что те выборы, которые были проведены, это нельзя назвать выборами. Это некие глобальные задачи, а помимо этого существует очень много задач локальных, это точечные застройки, это вот расширение, как сейчас там на шоссе энтузиастов идет, да, это такие проблемы, как вот в Измайловском парке, в других лесопарках, когда их хотят незаконно отдавать под застройку частным лицам. То есть в Москве очень много точечных проблем, которые должны решать и хотят решать жители каждого округа, но у них, к сожалению, нет возможности, потому что они не объединены, и, по сути, вот это мероприятие проводится для того, чтобы они могли как-то совместно начать решать уже эти проблемы.
Верно ли я понимаю, что инициатива проведения Дня народовластия, она принадлежит Левому фронту и Моссовету, куда входят тоже в основном представители левых организаций, это все ограничивается вот таким левым движением?
Нет, это не ограничивается левым движением. Моссовет, безусловно, в Моссовет входит много представителей Левого фронта и других левых организаций, но в первую очередь это объединение исключительно гражданское, не политическое, и, соответственно, эта акция проводится в том числе, чтобы вовлечь туда не только представителей политически активного населения, но и гражданского населения, которому важны именно проблемы местные, а не вот эти наши глобальная политика, выборы, Путин, вор и все такое.
Самим муниципальным депутатам, как вы полагаете, такая поддержка нужна? Они вообще были удивлены, что к ним вот обратились с такой просьбой, и это им нужно?
Не первое наше совместное мероприятие со многими этими депутатами, потому что, к сожалению, честных депутатов меньшинство в любом органе власти нашей. Но, да, им нужна народная поддержка, просто потому что с народной поддержкой они смогут предварять в жизни те решения, которые пойдут на пользу городу, а поскольку в большинстве муниципалитетов участвует «Единая Россия», представляет большинство, то только давление народа, только если они увидят, что жители города действительно знают четко свою позицию и готовы ее отстаивать, тогда да, тогда мы сможем как-то на это влиять.
Ваше движение настроено на конструктивный диалог с властями, на переговоры или на конфронтацию жесткую, на полную смену власти в городе?
Безусловно, наше движение настроено в том числе и на конструктив, потому что для нас самое главное, чтобы произошли позитивные изменения. Если власть нынешняя готова идти на эти позитивные изменения, то, безусловно, нет смысла идти на конфронтацию, есть смысл договариваться.
Екатерина Мочалова, координатор акции «День народовластия в Москве» в Восточном административном округе. Организатор акции рассчитывает, что москвичи, собравшись на сход у зданий префектуры, выберут координаторов, которые в дальнейшем будут представлять их интересы. Депутат муниципального собрания Пресненского района Москвы Елена Ткач в успехе этой инициативы сомневается.
В Москве, как утверждают организаторы этого мероприятия, нет народовластия, они пытаются что-то предпринять, собрать граждан, чтобы они как-то между собой координировались, налаживали параллельные связи. Как вы считаете, вообще эта идея, она удачная, она может привести к каким-то положительным результатам, дать какой-то эффект?
Идея, конечно, удачная, но я считаю, что тут главным будет это сход граждан и возможность познакомиться между собой. Потому что даже если какие-то выборы произойдут, то, во-первых, из кого выбирать, каким полномочием будет этот орган обладать, который выберут люди. Но просто встретиться, прийти, познакомиться со своими соседями, с людьми из соседних районов, это, конечно, идея очень удачная. Но это просто как сход граждан, а то, что выберут кого-то, этот орган будет легитимный, в это я не верю.
Существует мнение, организаторы этой акции говорят о том, что нет местного самоуправления, муниципальные депутаты ничего не решают. Вот вы недавно были избраны депутатом от Пресни. Это действительно так? Вы на практике поняли, что ничего вот на таком местном уровне решить невозможно? Или все-таки не совсем так все однозначно?
На местном уровне решить проблемы, конечно, очень сложно, потому что действия муниципальных депутатов в городе Москве ограничены 79-й статьей 131 федерального закона. Естественно, решения у нас все в городе, в нашей столице, принимаются префектурой и управами, но собирать орган, выборный около префектуры, и кто его наделит какими-то полномочиями, чтобы он мог что-то решать. Вот тут вот я немножечко не могу понять, каким образом собирается проходить эти выборы, и каким образом потом этот орган будет действовать.
Вас не смущает тот факт, что вокруг всех этих организаций, первую роль, первую скрипку играют представители левых движений, хотя они пытаются это не афишировать, но это действительно так?
Нет, меня это не смущает. Я считаю, что сейчас как раз в обществе созрел запрос именно на левые идеи, и именно они сейчас поэтому в обществе и продвигаются.
Остаются ли актуальными, по вашему мнению, требования досрочных выборов мэра города Москвы, перевыборов Московской городской думы? Насколько это необходимо и важно сейчас?
Я считаю, что перевыборы в Московскую городскую думу не были актуальны никогда и сейчас тем более, поскольку в данный момент роспуск Мосгордумы сыграет на руку только властям города. То есть мне вообще кажется, что это заказ мэрии Москвы. Сейчас оппозиция совершенно не готова к данным выборам. Ни штабы, ни партии еще не все зарегистрированы. И в данный момент роспуск Мосгордумы означает, что пройдет туда, опять же, какое-то количество от парламентской оппозиции, а в основном будут представители «Единой России». И мы получим узаконенную еще на 5 лет Московскую думу. Нам это не нужно.
И четко прослеживается идея организаторов этого мероприятия объединить людей, как-то их вывести на улицу вокруг каких-то локальных, местных, городских проблем. В принципе, это возможно в таком городе, как Москва? Есть ли что-то такое глобального, вокруг которого могут объединиться широкие массы жителей российской столицы, выступить с какими-то протестами или требовать «дайте власть нам»?
Конечно, в Москве очень много поводов для этого. Во-первых, в этом году, этим летом, у нас произошли чудовищные изменения в наших зеленых зонах, то есть практически большая часть зеленых зон была застроена, очень много было проложено тропинок и дорожек, которые засыпались бетонной крошкой. Это вызвало большие возмущения у граждан, не только у живущих рядом, но и вообще у всех москвичей. Вокруг наших лесопарков, конечно, объединится огромное количество граждан. Также продолжается, несмотря на все обещания нашего мэра, точечная застройка. Все равно строительство коммерческое в Москве идет огромными темпами. Я знаю, что сейчас выделяется очень много участков под застройку именно в центре города, в историческом, чего мы, в принципе, не ожидали после заявления мэра. Так что вот эти проблемы, конечно, объединят огромное количество москвичей.
Говорила Елена Ткач, депутат Пресненского района Москвы.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Мне кажется, «Свободная Россия» для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня «Свободная Россия» – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, «Свободная Россия» должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Свобода в полдень». Прежде чем продолжить, обратите внимание, что в 18:05 в эфире «Радио Свобода» передача «Свобода в клубах». Сегодня «Свобода» в обществе «Мемориал», «Occupy Wall Street» и «Occupy Abai». Вторая часть обсуждений. Гражданские движения в Нью-Йорке и Москве, сходства и различия, как были организованы «Occupy». Что такое анархические структуры порядка и самоорганизации, политика и антропология на «Occupy», чего требовало и как вели себя собравшиеся. Об этом «Свобода в обществе Мемориал» сегодня в 18:05, автор и ведущая программы Елена Фанайлова. Говорит «Радио Свобода» в Москве 12:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Русская Православная Церковь выступила с официальным комментарием по делу участниц панк-группы Pussy Riot в связи с назначенным на 1 октября рассмотрением Мосгорсудом жалобы адвокатов на приговор районного хамовнического суда. Церковь просит суд учесть раскаяние осужденных, если оно прозвучит. В Ханты-Мансийском автономном округе состояние 6 пострадавших при пожаре на заводе по переработке нефтяного шлама остается крайне тяжелым, передает Интерфакс. Бессрочная голодовка 4 рабочих Пермского абразивного завода, которую они объявили 28 сентября, прекращена после их встречи с губернатором края Виктором Басаргиным. В историческом центре сирийского города Алеппо в результате артобстрела и ожесточенных столкновений повстанцев с войсками президента Башара Асада пожаром, начавшимся еще в пятницу, уничтожен средневековый крытый базар, внесенный в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В Венесуэле, в штате Баринас, за неделю до президентских выборов убиты 2 местных активиста, поддерживавших главного кандидата от объединенной оппозиции Энрике Каприлеса. Режиссеру Юрию Любимову сегодня исполняется 95 лет. В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. 27 сентября было объявлено о том, что на Первом телеканале больше не будет выходить популярная программа «Прожектор Перис Хилтон» в связи с тем, что ее ведущие Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян подписали контракты с телеканалом ТНТ. Стоит ли жалеть о том, что программа закрыта? На этот вопрос отвечает телеобозреватель «Новой газеты» Слава Тарущина.
Ну, несомненно, стоит жалеть о том, что программа закрылась, потому что это был один из самых интересных, я бы сказала так, необычных, выламывающихся из этого такого густопсового мейнстрима проект. Поэтому, конечно, жалко. А если говорить о том, почему закрыли, то это вопрос очень интересный. Он настолько интересный, что, пожалуй, впервые на моей памяти о том, что закрывается какая-то передача конкурента, говорили в программе «Вести» на конкурирующем канале «Россия». Такого действительно прежде не бывало. И вот я так задумалась, а что, собственно, случилось? Ну, закрыли ни первую, ни последнюю передачу. Я так полагаю, что не только люди, имеющие какое-то отношение к телевидению, к его кухне, не верят, так сказать, в официальные причины, заявленные в официальном пресс-релизе Первого канала. Вот, мол, не смогли договориться. Ну, не может такого быть, чтобы Первый канал не смог договориться. Ну, дали им замечательные контракты, но Первый канал способен перекупать кого угодно, как угодно и когда угодно. Более того, ведь это сотрудничество, оно длится уже на моей памяти 5 последних. И вот эти вот все резиденты Comedy Club, и не только Светлаков, и не только Мартиросян, прекрасно существуют на Первом канале. Более того, Мартиросян одно время вообще скорее был похож на сотрудника Первого канала, потому что участвовал одновременно в нескольких проектах, включая такой популярный, как «Две звезды», где он был в том числе еще и членом жюри. Эта версия как-то, мне кажется, совершенно неправдоподобная и совсем уж слабая, мне кажется, сожаление Эрнста о том, что вот, мол, в Битлсах, в четверке Битлсов невозможна замена, не предусмотрена. Но все-таки при всем почтении к проекту это не Битлсы, тут, я думаю, говорить об этом нечего. Более того, там действительно, на мой взгляд, есть один человек, которого нельзя менять. Это Иван Ургант. Всех остальных можно менять, а Цикало я бы просто заменила в любом случае. Там часто не бывало Лакова, часто не бывало Урганта, бывали какие-то другие люди, а рейтинг был, в общем, достаточно высоким всегда. Значит, мне кажется, дело совсем в другом. Вот я попытаюсь объяснить, как я понимаю, в чем дело. Эта передача, она ведь не была политической, она даже была не политизированной, но вот просто, я бы сказала так, у нее были стилистические разногласия с мейнстримом. Она была другой, она была талантливой, яркой, и этого уже достаточно для того, чтобы на нее смотрели каким-то таким отдельным взглядом. Программа стала выходить в мае 2008 года, сразу вот на гребне каких-то, ну, может быть, вялых, но все-таки ожиданий чего-то такого свежего и нового от Медведева. И на самом деле она пережила Медведева чуть-чуть, так что, собственно, вот ее срок, это медведевский срок, и я думаю, ничего не бывает случайно в этой жизни. Она действительно пыталась создать какой-то новый язык, и хоть очень осторожно, но все-таки пробовала воду и в политической журналистике, потому что там были какие-то попытки рассказать о сегодняшнем дне, в том числе и политическом. Сейчас это время ушло, сейчас мейнстрим резко изменился. Я думаю, вообще будет сокращено вот этот вот вал этих сатирических, иронических проектов на Первом канале. Вот мне кажется, что и большая разница как-то так угасает помаленечку. С большой тревогой слежу за Иваном Ургантом, за его вечерним шоу, потому что боюсь, что его будет ожидать подобная же участь. Очень не хотелось. Так вот, это случилось потому, что изменился мейнстрим, изменилось телевидение, которое, как мы знаем, все-таки управляется вообще из одной точки нашего пространства, и все-таки оно должно иметь какое-то единообразие, кроме развлекательного телевидения. А «Прожектор Пэрис Хилтон» — это не чисто развлекательное телевидение. Вот посмотрите, что носят в нынешнем сезоне. В нынешнем сезоне носят Мамонтова, прямолинейного, как вообще старинная кладбищенская ограда. В нынешнем сезоне носят Дмитрия Киселева с такими вообще с формулировками самого, так сказать, махрового советского агитпропа. И, конечно, эта ирония, такая ажурная, юмор, это совершенно не годится для сегодняшнего момента, когда, понимаете, законодатели сражаются хоть с топотом котов, хоть защищают чувства верующих. То есть вот абсурд, он сгущается в воздухе. И мне кажется, что, конечно, я не абсолютно далека от аллюзий сравнивать «Прожектор Пэрис Хилтон» с Пушкиным, но тем не менее здесь очень годится формулировка Блока, вот его пушкинской речи о том, что Пушкина убила не пуля Дантеса, его убило отсутствие воздуха. Я бы сказала так, что и программу убило отсутствие воздуха.
Слава Тарочина, телекритик о программе «Прожектор Пэрис Хилтон». Сегодня в столице Германии уже в 39-й раз проходит Берлинский марафон, привлекающий десятки тысяч участников из более чем 120 стран мира, рассказывает Юрий Векслер.
До 1990 года марафон организовывался только в Западном Берлине, а начиная с 1990, то есть после падения Берлинской стены, трасса марафона впервые проходила через Бранденбургские ворота. В том году на энтузиазме объединения страны был зафиксирован рекорд по числу участников, который держался 8 лет. С 2003 года Бранденбургские ворота неизменно включаются в маршрут. Неподалеку от них дается старт, а перед самым финишем марафонцы пробегают через ворота. Так было и год назад, когда кениец Патрик Макау установил новый мировой рекорд 2 часа 3 минуты 38 секунд.
Патрик Макау, die letzten Meter, 2:03. Es ist ein Rennen gegen die Uhr. Er muss den richtigen Eingang finden. Jetzt muss er nochmal abbiegen. Ist es denn zu glauben? Макау! Patrick Macau, 2:03:38 inoffiziell. Und er joggt noch weiter.
Предыдущий рекорд был также установлен в Берлине многократным победителем берлинского марафона эфиопом Хайле Гебреселассие. В интервью после финиша победитель и новый рекордсмен пожаловался на то, что с утра чувствовал себя неважно, чем рассмешил немецких спортивных комментаторов, которые задались вопросом, каков был бы результат, если бы рекордсмен чувствовал себя с утра хорошо. День, возможно, и в самом деле был по погодным условиям не лучшим, так как предыдущий рекордсмен Хайле Гебреселасия вообще не смог закончить дистанцию. То, что марафон – это хотя и бег тренированных людей, но бег на износ, было видно и в том, как Патрик Макау никак не мог сосредоточиться, давая интервью. И один простой вопрос журналист вынужден был повторить 3 раза. Были ли у вас проблемы во время бега? С 3-го раза рекордсмен смог как-то ответить.
Did you have problems during the race?
Sorry?
Did you have problems during the race at all?
What?
Did you have problems during the race?
Actually, for today I did not have any problem in the race because let's say like last year I had some problem with my socks which ended inside my shoe, but for today I had done everything very well, so I was not expecting any problem.
Наряду с лондонским, нью-йоркским и чикагским марафонами, берлинский является одним из самых массовых в мире. На него подается порядка 60 тысяч заявок, из них около 40 тысяч от бегунов. По среднему времени первых 10 участников берлинский марафон является самым быстрым марафоном мира. Этим и объясняется, что 2 последних мировых рекорда установлены были именно в Берлине. В субботу 29 сентября традиционно будет проводиться марафон на роликовых коньках и детский марафон с дистанцией уменьшенной в 10 раз. Главная же дисциплина, марафонская дистанция для бега, спортивной ходьбы и езды на инвалидных колясках, будет проходить в воскресенье 30 сентября.
7, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, старт!
Берлин входит в World Marathon Majors, ежегодную серию соревнований среди марафонцев, которая проводится с 2006 года. За участие в марафоне первым 5 финишировавшим начисляются баллы. 25 за первое место, 15 за второе, 10 за третье, 5 за четвертое и 1 балл за 5 место. Победитель по общей сумме баллов на бостонском, лондонском, берлинском, чикагском и нью-йоркском марафонах, а также на олимпийском марафоне и на марафоне в рамках чемпионата мира награждается денежным призом в размере 500 тысяч долларов США. Инициатор берлинского марафона, в прошлом немецкий легкоатлет, ныне здравствующий Хорст Мильде, ему 74 года, первые годы не мог добиться разрешения проводить марафон на улицах Западного Берлина, и он проходил в основном в лесном массиве Грюневальд. Руководство полиции Западного Берлина тогда отказывало инициатору, заявляя, что улицы созданы для автомобилей. Но упорная борьба Хорста Мильде привела к результату, и теперь уже трудно себе представить марафон иначе, как бег по улицам столицы ФРГ. При 40 тысячах участников за марафоном на улицах города наблюдает более 1,5 миллиона человек. В 2008 году был зафиксирован рекорд числа финишировавших, то есть закончивших дистанцию – 35 783 бегуна. BMW спонсирует берлинский марафон и выделяет призовой фонд в 340 тысяч долларов. По 64 тысячи долларов получают победители среди мужчин и женщин.
7, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1.
Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Русская Православная Церковь выступила с официальным комментарием по делу участниц панк-группы «Pussy Riot» в связи с назначенным на 1 октября рассмотрением Мосгорсудом жалобы адвокатов на приговор районного хамомического суда. Церковь просит суд учесть раскаяние осужденных, если оно прозвучит. В Ханты-Мансийском автономном округе состояние 6 пострадавших при пожаре на заводе по переработке нефтяного шлама остается крайне тяжелым, передает «Интерфакс». Бессрочная голодовка 4 рабочих пермского абразивного завода, которую они объявили 28 сентября, прекращена после их встречи с губернатором края Виктором Басаргиным.
Американский час. Еженедельный портрет американской культуры. Программа, которую ведет Александр Генис, рассказывает об умных книгах и оригинальных фильмах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый понедельник в 21.00 по московскому времени и повторяется по вторникам в 6 утра и в 2 часа дня.
Сегодня Юрию Любимову исполняется 95 лет. Свой юбилей он встречает в театре имени Евгения Вахтангова, на сцене которого в этом году прославленный режиссер поставил «Бесы» по Достоевскому. Этот спектакль театр показывает в день юбилея мастера. Более всего Юрий Любимов известен как создатель и многолетний руководитель театра на Таганке. Кроме того, в разных странах и на разных подмостках он осуществил постановки 35 оперных спектаклей. Рассказывает Лиля Пальвелева.
В свои 95 Юрий Любимов по-прежнему великий и ужасный, иными словами, чрезвычайно требовательный. Услышав на пресс-конференции не слишком разборчивую речь, он сразу встрепенулся.
Я и учу все-таки, чтобы русский театр говорил внятно. Надо учить их и жестко учить, что согласные тоже звучат. Шум... Я старался и это сделать в этом спектакле, который, может, многие уже видели, а может, увидите. Надеюсь, что вот артисты мои не подведут и будут говорить ясно, потому что это поразительный писатель русский, и это довольно сложное произведение, одно из самых его фундаментальных романов, которые он считал, что он отвечает на главные вопросы.
Речь, как нетрудно догадаться, идет о «Бесах». Этот спектакль театр Вахтангова показывает в день юбилея мастера. Именно здесь начиналась творческая карьера Юрия Любимова. Еще студентом он сыграл в Вахтанговском несколько ролей. Потом была война. В 1946-м – возвращение в театр на Арбате. Вплоть до 1964-го он был здесь ведущим актером, а потом началась новая страница – создание принципиально нового театра. Когда в прошлом году Юрий Любимов был вынужден оставить взбунтовавшуюся Таганку, он вновь вернулся в театр Вахтангова. Здешние актеры, режиссер Рубен Симонов, представитель известной театральной династии, размышляет.
Существует великое таинство жизни, которое иногда предоставляет такие сюжеты, которые никогда не придумаешь. То, что Юрий Петрович сидел в одной гримерной с Рубеном Николаевичем, с моим дедом. То, что мой отец ставил с ним, извините, пожалуйста, и маленькие трагедии Пушкина, где вы играли Моцарта.
Играл я.
Когда уходят твои старшие родители, ты остаешься один. И тогда твоими родителями становятся те, с кем твои родители общались и были вместе. Поэтому в какой-то мере для меня сейчас Юрий Петрович – это мой отец, с которым связан целый мир. И я помню, допустим, когда было 15 лет театра на Таганке, мы с папой пели «Вам», и это было «Пройти не можем мимо мы событий, цифр и дат, и Юрия Любимого приветствует Арбат. Тебя мы помним юношей, теперь ты мудр и сед. Любовь к тебе свою ношу я с самых юных лет. Я помню, как со Щукиным играл ты лучше всех, показывая трюки нам в надежде на успех. И признан ты на Западе не по своей вине. Твоя святая заповедь творить в родной стране». Я вам должен сказать, то, что Юрий Петрович вернулся и творит в родной стране, в родном доме, и то, что 95 лет свои празднует там, где он прошел по этим полам, по этим переходам, по этим лестницам, по этой сцене, больше, чем каждый из артистов, которые, ну, за исключением некоторых, которые сейчас работают в театре. Он встречает свой день рождения у себя дома, и это для меня великое счастье, великое благо и великая-великая благодарность, что он к нам вернулся.
А чего вы не хлопаете?
Последняя реплика принадлежит Любимову. После такой наполненности голоса глупо задавать вопрос, как вы себя чувствуете в столь солидном возрасте. Уместнее полюбопытствовать о творческих планах. Сейчас режиссер работает над «Князем Игорем» в Большом театре.
Премьера будет в декабре. «Князь Игорь, о дайте мне свободу».
Я свой позор.
Свой позор. Вот они мне закрыли... Таганку, а я сумею искупить свой позор у вас. Уж рады вы или нет, я не знаю».
Любимов начал смещать временные пласты и вносить приметы дня сегодняшнего в повествование о давних событиях, если не первым на советской сцене, то одним из первых. Но вот каков ответ на вопрос, будет ли таким же образом осовременена опера «Бородина»?
А при чем тут современность? Вы хотите, чтобы я показал зубья Кремля, что ли? Ну а что вы хотите, я не понимаю. Об этой опере именно говорили. Идите, какие там половецкие пляски. А я хочу, чтобы об опере что-то хорошее сказал. И тут я нашел, Григорович согласен, а Гализовский, я был с ним знаком. И поэтому я знаю его принцип работы. Как он обращался с женским телом. Замечательно. Потому что, когда Берия посетил... Ну, вы молодые все, вы еще не знаете. Он сказал: «Кремль поедет, песня о вожде, вторая песня обо мне. И еще поедет ансамбль ваш. Где эти девки? Так ляжками хорошо играют. Они поедут, хорошо телом работают». Вы выяснили? Вот мы эти пляски обостряем с полностью. И Григорович согласился. А его трудно уговорить.
Как бы то ни было, главное дело жизни следующее.
Я думаю, театр, который я создал, и который известен в мире, и даже во многих странах проходит этот театр. Что он сделал для искусства русского, а не французского? Не политический театр Брехта, потому что мне пришили, что я политический театр. Это неправильно. Я занимался эстетикой. Расширением палитры, что можно в палитру еще прибавить какие-то краски, в работе с пространством, в стиле.
Юрию Петровичу виднее, а все же многие зрители с ним не согласятся. Поколения их мечтали добыть заветный билетик на Таганку, чтобы в удушливой атмосфере брежневской эпохи получить глоток свободы. Иносказание, прозрачный или завуалированный намек – вот главные стилевые приметы того времени. И право же, они легко считывались людьми. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И завершает нашу программу песня недели Рая Вайль из Нью-Йорка.
Кто такие Destiny's Child, пожалуй, знают все, кто хоть чуть-чуть интересуется современной музыкой. Destiny's Child – это суперпопулярная женская группа, которая существует уже почти 15 лет и является одним из самых успешных R&B-проектов в истории музыки. Их дебют состоялся в 1998 году, когда девушки записали песню «Killing Time», вошедшую в саундтрек к фильму «Man in Black». Потом был успешный дебютный альбом, потом еще один, попавший на шестое место в хит-параде. И, наконец, выходит их третий сингл «Say My Name», сразу ставший супер-хитом. В 2000 году песня «Назови мое имя» три недели подряд возглавляла всевозможные чарты и возвела Destiny's Child в статус феномена поп-музыки. И вот теперь уже бывшая женская группа Destiny's Child выпускает альбом своих лучших хитов под названием «Playlist». Новый диск, в который вошли 14 треков с 1999 года по 2004, поступит в продажу 9 октября, отметив 15-летнюю годовщину со дня выхода «No, No, No, Part 2», первого хита группы, возглавившего песенный чарт «Hot 100». В альбом «Playlist» войдет как эта песня, так и другие чарт-топеры группы, включая «Say My Name», «Independent Woman» и «Bootylicious». Напомню, что Destiny's Child начали свою карьеру как квартет, но со временем превратились в трио, состоящее из Бейонсе Ноулз, Келли Роуланд и Мишель Уильямс, основной состав, записавший и последние альбомы группы «Survivor» и «Destiny Fulfilled», после чего все три певицы занялись сольной карьерой. Но только Бейонсе удалось добиться настоящего успеха и всевозможных наград, включая Грэмми, а также четыре раза стать лидером хит-парада, в том числе и со своим последним альбомом «Four», вышедшим в 2011 году. 36-летняя Лесли Файс все-таки выиграла Polaris Music Awards 2013, обойдя таких исполнителей, как Дрейк, Джапандроис, Факт Ап и Гримс. Музыкальная премия «Polaris» присуждается лучшему альбому года, выпущенному канадским исполнителем, и Feist получила ее за свой шестой студийный альбом «Metals» 2011 года, удостоенный трех премий Juno в 2012. Джон Бон Джови поделился новостью с Билбордом. Оказывается, его одноименная группа успела записать не только новый альбом, релиз которого планируется в марте 2013 года, но и несколько песен для будущего фильма с Ал Пачино и Кристофером Уолкином «Stand Up Guys». Фильм еще не вышел, а вот о песнях, которые в него войдут, уже говорят как о будущих номинантах на «Оскара». Самое время, ведь последнюю оригинальную песню к фильму «Glaze of Glory» Бон Джови написали более 10 лет назад. Гимн блокбастеру «Young Guys 2», который получил номинацию на «Оскар», выиграл «Золотой глобус» и возглавил чарт «Hot 100» в 1991 году. Отдельно гитарист Бон Джови, 53-летний Ричи Самбора, поговорил с экспертами Билборда о своем собственном последнем сольном проекте «Aftermath of the Lowdown», новом альбоме, который вышел 18 сентября. Напомню, что это третий сольник легендарного гитариста, продюсера, певца и автора песен. Предыдущий, получивший название «Undiscovered Soul», вышел в 1998 году. Слушаем песню из его нового альбома, который называется «Learning How to Fly» – «Broken Wing».
Недели Рая Вайли. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуриева и я, Арслан Саидов. Наша программа завершена. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача
Кристина Горелик, Третий сектор. Спасибо, что все это время были с нами. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если уж и на этот раз кто-то усомнится в выборе...
Мы видели, как насилуют беспомощных заключенных.
Всего лишь 3 законодательных акта вносили...
Все эти модные режиссеры совсем профессией не владеют.
Сейчас идет речь уже о репутации британцев.
Все избранные депутаты являются сторонниками существующей...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.